Очень сложно. Я даже не знаю, как им писать, честно говоря, эти дни, потому что как напишешь человеку: извини, у тебя война на родине,
нам плохо, мы не справляемся с эмоциями и тревожностью.
В любой критической ситуации нам с тобой совет заниматься спортом.
В этом сезоне тяжело будет бегаим, потому что в этом сезоне мы говорим с психологиней, которой ходила она. Бегаим, сочувствуя.
Это будет очень неловко. Привет, меня зовут Бегаим, я радикальная феминистка, а также я работаю координатором международных проектов.
А я Наташа, я интерсекциональная феминистская редакторка, а это подкаст «Вторая смена», и это тот выпуск, который мы не знали, запишем мы или нет, потому что нам очень тяжело, и мы очень хотим поговорить об этом, потому что мы так думаем, что тяжело не только нам, но и многим из вас из-за ситуации, которая происходит в Украине. И сегодня мы как раз хотим поговорить о том, как себя ментально поддержать, себя ментально обнять и беречь свои ресурсы. Как это делаешь ты, Бегаим?
Это очень незапланированный выпуск. Я даже не могу его экстренным назвать, потому что уже какой день пошел. Я чувствую себя плохо. Я не буду добавлять сахара в ситуацию. Я чувствую себя очень плохо. Я из тех людей, кто постоянно читает новости. Каждый, наверное, час, по крайней мере, я проверяю ленту. Я проверяю ленту первым делом с утра. Я проверяю ленту перед сном. Я не могу остановиться читать новости. Я знаю, что нужно. И это мой первый совет всем всегда. Не читайте новости, я сама его не придерживаюсь. Но, кстати, я вчера прочитала у одной блогерки, почему мы читаем новости без остановки. И, оказывается, первая причина — это оптимизм. Каждый раз, открывая новости, мы надеемся прочитать, что все закончилось. Я немножко успокоилась после этого, что, наверное, все-таки во мне выигрывает оптимизм, который надеется каждый час своей жизни, что это все закончилось. Как ты себя чувствуешь?
Я тоже себя чувствую плохо, но в отличие от тебя, я себя бью по рукам, я стараюсь не читать новости. Ну, то есть первые дни я новости читала постоянно, плюс они у меня появлялись в сторис Инстаграма, которые я тоже захожу достаточно часто, и многие сейчас постят информацию про Украину, плюс к этому я читала новости, и было очень тяжело, и плюс к этому мой партнер периодически хотел поговорить со мной о ситуации в Украине, что тоже было очень тяжело, поэтому в какой-то момент я решила, что нет, так я не вытяну, поэтому новости я стала читать минимально. По большей части за ситуацией в Украине я слежу сейчас по сторис в Инстаграме, потому что блогеры и в целом те люди, за которыми я слежу периодически, постоянно, скажем честно, постят информацию про Украину, поэтому так или иначе я в курсе ситуации, но новости я стала читать меньше. Плюс первое время, когда мой партнер хотел поговорить об этом, через какое-то время я начала ему говорить: давай, пожалуйста, не будем говорить об этом, потому что я не вывожу. Об этом мы тоже говорим достаточно мало, и мне, ну, как-то немножко получше. Но не сказать, что тоже хорошо. Также плохо, но чуть-чуть получше. Плюс меня немножко вывозит рутина, ну, то есть, что надо делать какую-то работу, что надо делать какие-то домашние дела, и это тоже немножко помогает отвлекаться. Плюс я смотрю, ну, какие-нибудь сериалы или фильмы. Это тоже мне помогает немножко отвлекаться. У тебя какие-то есть способы, чтобы немножко хотя бы восстановить ресурсы? Что ты делаешь?
Честно говоря, все плохо. Я сейчас на дисклеймер сказать: то, что мы смеемся, не значит, что нам смешно. То, что мы смеемся, это наш защитный механизм. Мы ни в коем случае не смеемся, потому что нам весело или смешно.
Мне кажется, это смех отчаяния.
Да, но, судя по комментариям к нашим предыдущим эпизодам, не все люди понимают, что мы смеемся, потому что мы не знаем, как по-другому реагировать. Все плохо. Каждый раз я думаю, ну, хотя бы на нас не стреляют, но даже если в нас не стреляют сейчас, жизнь сама по себе очень тяжелая, очень напряжная. Март, февраль всегда очень тяжелый в плане работы. Работы очень много, давление огромное на работе. Плюс обычно в начале весны я чувствую себя очень одиноко, потому что зимой я была одна, плюс там у меня расставание было в ноябре очень больное. И так сама по себе чувствовала себя одиноко. Я сходила на пару свиданий, мне не стало лучше, честно говоря. Единственное, я сходила на свидание с чуваком, который так же много читает про Украину, как и я, и мы почти половину свидания разговаривали об этом. Было легче, потому что я с кем-то об этом поговорила, с человеком, конечно, с которым полностью со мной согласен. Ну, если бы человек со мной не был согласен, то свидания бы не было, с другой стороны. А потом я была на свиданке с другим человеком, который ничего не знает про ситуацию в Украине.
О боже, счастливый человек.
Абсолютно счастливый, но он привилегированный белый человек с паспортом не этой страны, которого консульство уже предупредило, что в случае чего их эвакуируют, поэтому он в целом достаточно такой человек, который думает о других проблемах. И вот с ним, я не скажу, что мне было легче после свиданки с ним. хотя мы не говорили про Украину практически, но почему-то после разговора вот с первым человеком об Украине, об этой ситуации, мне было легче. Мне было легче, наверное, ощущение, что кто-то думает так же, и кто-то тоже там согласен со мной, кто-то также страдает, кто-то также нервничает, потому что там до свидания, предыдущий день я перенесла свиданку по своей ситуации, и он просто лежал и слушал подкаст о войне в Украине. Я такая, ну, свиданка со мной, подкаст о войне в Украине, в целом это одинаковые вещи абсолютно для ментального здоровья любого человека. И как-то с таким человеком, кажется, мне было легче. Со вторым, я бы сказала, мне стало немножечко хуже после свидания с ним. Поэтому я решила, что, наверное, мне стоит прекратить ходить на свидания, пока я не разберусь со своими ментальными проблемами. С другой стороны, мне кажется, я никогда не разберусь со своими ментальными проблемами, но это была хорошая попытка отвлечься. Я не скажу, что она помогла. Рабочая рутина тоже, так как она полное напряжение, полное давление, она сама по себе очень сложная в эти дни. Я тоже не скажу, что она помогла, честно говоря. То есть сверху на рабочее напряжение легло военное напряжение, скажем так. Вот. И в целом, ну, раз это открытый такой эпизод, очень эмоциональный, я скажу, что нет, мне плохо, я не вывожу.
Но, тем не менее, мы записываем этот выпуск, то есть, потому что ты, мне кажется, больше недели отказывалась вообще что-либо записывать, и вот буквально, по-моему, позавчера ты мне написала, что, кажется, у меня появились силы для того, чтобы записать этот выпуск. Что произошло? Расскажи.
Наверное, я начала об этом разговаривать. Мы очень много это обсуждали с моей психологиней. На любой кризис в моей жизни моя первая реакция — это самоизолироваться. Это очень плохая, очень токсичная, неправильная реакция, но у меня есть силы только на нее. Как только происходит что-то плохое в жизни, я всегда самоизолируюсь. Последние, наверное, недели две или три я сидела дома взаперти. Буквально вот я вышла на марш с тобой, потом мы с тобой ходили на квиз Night. Все. Помимо этих двух разов, кажется, за последние три недели я не выходила из дома ни разу. Я сильно самоизолировалась, и я поняла, что я опять возвращаюсь к пагубным своим шаблонам поведения, и их нужно разрывать. Я подумала, что сделать подкаст для 500 человек, кажется, хороший способ не самоизолироваться.
Слушай, ну это интересно, что говорить о ситуации в Украине тебе, наоборот, помогает немножко справляться с этой ситуацией, потому что мне это абсолютно не помогает, и говорить об этом мне достаточно тяжело. Мне кажется, что чем больше я об этом говорю, чем больше я об этом читаю и смотрю, тем больше я расстраиваюсь. Ну, то есть единственный человек, кого я, наверное, могу сейчас слушать и смотреть по Украине, это Шульман. Потому что она говорит очень оптимистично. То есть она не говорит, что мы все умрем, все будет плохо. Она, наоборот, говорит, ну, типа, что жизнь продолжается, нужно продолжать жить. Это мне немножко помогает справляться с этой ситуацией и как-то там собирать себя в кучу и что-то делать. Потому что в остальном говорить об Украине, говорить о том, что там бомбят и что люди просто сидят в бомбоубежищах и куча людей погибли, мирного населения, меня это очень расстраивает. Каждый раз, когда мы об этом говорим с кем-либо или что-либо я читаю на эту тему, то есть я расстраиваюсь еще больше, и мне, наоборот, проще об этом вообще не говорить. Для меня, наверное, вот там свиданка с чуваком, с которым мы поговорили об Украине, была бы не самая хорошая, а вот с чуваком, который вообще ничего не знает об этой ситуации, для меня бы, может быть, и сработало, потому что можно поговорить о чем-то другом и немножко отвлечься. Очень по-разному, видимо, у нас это все работает с тобой.
Слушай, ну я скажу свою защиту. Я две недели уже не разговаривала с мамой. И это частично специально. Еще, наверное, сверху проблема, что и ты, и я болеем все эти 2-3 недели. Мама звонила мне 2 раза, я сказала: мам, прости, я болею, можно я тебе перезвоню? И с момента начала действия 24 февраля я еще не разговаривала с мамой. Я очень боюсь понять и узнать, что она думает, потому что в 2014 году она считала, честно считала, что Крым сам решил выйти и сам решил присоединиться. Я не хочу просто с ней об этом разговаривать. Я не хочу даже узнать, какая у нее точка зрения. Я думаю, что я с ней поговорю только после того, как эта война закончится.
Ну, мы с мамой немножко поговорили об этом. Мы немножко поговорили об этом, когда все началось, но мы поговорили достаточно неплохо, просто она очень много смотрит, допустим, российских каналов, при том, что у нас в целом не подключено никакое телевидение, она смотрит на YouTube, она смотрит новости российских каналов. Соответственно, у нее была позиция, что Россия права, что это все украинцы и Зеленские. Вот. Но мы с ней в целом поговорили и поговорили о том, что не стоит доверять столько российским медиа и стоит смотреть и другие какие-то каналы на YouTube. В целом достаточно неплохо. Но еще один момент — это то, что в Украине у нас есть родственники. Скажем так, я с ними не очень общаюсь, ну, потому что я их в целом и не знаю. Их знает мама, она с ними знакома, и она общается. И родственники у нас в Донецкой области, недалеко от города Донецка. Я забыла, как называется это село. И мама разговаривала с ними, когда российская армия уже в целом прошла эти территории. Там позиция, ну, такая больше, наверное, пророссийская. И вот это для меня какой-то, наверное, диссонанс. Меня это немножко выбило в целом, наверное, из повестки. Я подумала, что в целом, что верить, наверное, не стоит никому, ни российской, ни украинской стороне, потому что и с той стороны как бы все достаточно плохо. Поэтому я не знаю, если честно, сейчас, как говорить о ситуации в Украине и какую позицию занимать, потому что все очень и очень противоречиво.
Согласна, очень. У меня было очень много друзей украинцев, пока я училась в Праге. Как, наверное, многие знают, в Праге очень много украинцев. У меня было очень много друзей. Я выходила на митинги с ними во время Майдана в 2014 году. Мы в Праге выходили несколько раз. Понятно, что у меня очень такая страна, та же, которая страна и у них. Потому что они, конечно, научили меня, что с их точки зрения Украина должна быть к Европе присоединена, Россию нужно забыть в этом отношении. Они у меня все с Киева, с Одессы, с Харькова. Да, и получается, у меня очень такая левая либеральная точка зрения, проевропейская точка зрения. И они все были очень против президента Зеленского, когда были выборы последние в Украине президентские. В этом году, тем не менее, я встретила впервые украинцев, которые бежали из Луганска и сейчас живут в Киеве, и они были очень про Зеленского. Они прям защищали, они за него голосовали. Я впервые узнала другую точку зрения других украинцев, которым он нравился. Сейчас, конечно, Зеленский нравится и мне, и всему миру, всему ТикТоку, самое главное. Вот, поэтому я тоже встречалась с разными украинцами, с разными политическими мнениями, но все равно вся моя, конечно, повестка была все-таки больше сформирована украинцами из Праги. И понятно, что это очень проевропейские украинцы.
Все сложно.
Очень сложно. Я даже не знаю, как им писать, честно говоря, эти дни, потому что как ты напишешь человеку: извини, у тебя война на родине. Помнишь, как январские события в Казахстане, которые тоже, честно говоря, выбили нас сильно из колеи? У нас с тобой очень много друзей в Казахстане. Ты писала им что-то в январские события?
Нет, потому что я не знала, как это сделать. Это было достаточно сложно.
Абсолютно. Я успокаивала себя словами, что, ну, у них нет интернета, они все равно не получат мои сообщения. Но это так себе успокоение, честно говоря.
Да, я согласна.
Только вот на один день я потеряла Достана на один день. Мы с ним каждый день почти переписывались. Ну, старались хотя бы переписываться максимально. На день на два я потеряла его. И там через девочку в Москве, через девочку в Казахстане, короче, я его еле как нашла. Просто чтобы спросить: чувак, ты жив? Все, остальным казахстанцам я тоже не писала, потому что я не знаю, что писать такие ситуации. И как мы с тобой, пережившие 3 революции в своей стране, я даже не знаю, какую бы ты хотела получить поддержку во время вот этих вот событий всех.
Слушай, если честно, я даже не знаю. Я вообще не понимаю и не представляю, какая бы поддержка мне помогла или как поддерживать других людей в таких ситуациях, потому что, ну, такие ситуации достаточно критические, достаточно, ну, как нам казалось раньше, редкие. Этот год нам показал, что, видимо, нет. Я вообще даже не представляю, что можно сказать в такой ситуации. Что бы я хотела услышать в такой ситуации, я тоже даже не могу представить. Мне очень сложно. Ну, то есть, мне кажется, потому что, когда происходит война, тебе вообще не до этого. И в целом, типа, в моей стране происходит война, и я не очень хочу с кем-то переписываться, потому что, наверное, это для меня дополнительное напряжение, дополнительные какие-то траты ресурсов, которых и так не очень много. Возможно, у тебя это работает немножечко по-другому.
Слушай, я помню октябрьские события в Кыргызстане последние, когда у нас был госпереворот. Я помню, что я сидела дома, я очень много работала, потому что октябрь тоже у нас очень много работы всегда. Я очень много помню. Октябрьские события в том году знаменовались еще тем, что я пошла на терапию как раз-таки в этот месяц. И все, что было до терапии последние 2-3 месяца, были для меня ментально одними из самых сложных в жизни, наверное. Поэтому я пошла на терапию тогда. Я пошла в преддепрессионном состоянии уже. И я в целом помню то время очень, как очень серое, очень мрачное время. И я тоже не думаю, что тогда что-то могло бы мне помочь, честно говоря. К тому моменту я очень сильно самоизолировалась, я помню. Я сидела дома без остановки. У меня еще была повышенная тревожность за ковида. Помнишь те волшебные времена, когда ковид был нашей проблемой? Я в тот момент поругалась с несколькими близкими людьми своей жизни и самоизолировалась от них тоже. Я, кстати, с ними начала только вот в этом году восстанавливать отношения, потому что тогда для моей менталки было безопаснее просто от всех самоизолироваться. Я тогда сильно от многих самоизолировалась, очень многих я обидела людей тогда, потому что я без объяснения просто пропала из жизни большинства людей в своей жизни. Как всегда, проблема не пришла одна, и на госперевороту добавилась моя повышенная тревожность, преддепрессионное состояние. И в целом, да, тогда я вообще не хотела ни с кем разговаривать, вообще. Ни с родными, ни с близкими, ни с кем. Мой пагубный шаблон поведения — самоизолироваться от всех. Я не думаю, что это полезно для моей менталки, но это то, что я делала. На свиданки, кажется, я ходила при этом тогда. Понятно, что, знаешь, вот этот паттерн не меняется, на свиданки я продолжаю ходить. Видимо, в поисках чего-то, и это тоже об этом, мне кажется, мне надо подумать или с кем-то поговорить.
Например, с психологом.
Которого у меня сейчас нет. Но у нас с тобой есть, кажется, психологиня, которой мы можем позвонить.
В этом сезоне у нас новая психологиня Мария, квалифицированный психолог. Если в прошлом сезоне мы говорили с психологиней, к которой ходила я, в этом сезоне тяжело будет Бегаим, потому что в этом сезоне мы говорим с психологиней, к которой ходила она. Бегаим, сочувствуя.
Это будет очень неловко.
Но в любом случае, звони Марии.
Мне кажется, мы нарушаем много этических кодексов сейчас, как и в прошлом сезоне.
Да мы в целом много чего нарушаем.
Но когда я останавливала. Согласна. Окей.
Звони Марии.
Привет.
Привет.
Привет, Мария.
Привет, Наташа.
Мы уже поговорили немножко о том, что нам плохо, мы не справляемся с эмоциями и тревожностью, и вот я хотела бы узнать, как психологи справляются с этой ситуацией в Украине? Психологам легче, ну, учитывая багаж знаний, или нет?
Тревожиться в данных условиях абсолютно нормально, бояться нормально. То есть все эмоции, весь спектр эмоций, которые сейчас мы испытываем, это нормально. Единственное, что да, возможно, у нас больше в багаже инструментов, как с этим справляться, как заземляться, как помогать себе. В этом плане, да, мы можем отличаться от обывателей тем, что мы знаем только, как с этим справляться, но испытываем мы все то же самое.
Мне кажется, сейчас, ну, по крайней мере, вот мы с Бегаим немножечко поговорили, и у нас есть какое-то определенное такое чувство вины за то, что мы живем в Кыргызстане, и у нас, даже несмотря на весь наш багаж революции, там, трех и так далее, сейчас у нас все достаточно спокойно, и в этом есть какая-то вина за то, что мы живем хорошо, а в Украине там бомбят дома, бомбят роддом и так далее. Это нормально испытывать вот такое чувство вины? Потому что кажется, что как будто нет.
Мы все сейчас проживаем своеобразную утрату. Утрату базовой безопасности, утрату такого внутреннего спокойствия, утрату стабильности. Мы находимся в состоянии неопределенности. И у утраты есть определенный цикл, да, который описан уже давно в литературе по психологии, как люди проживают эту утрату. Первая реакция, она шоковая. Мы испытываем шок, мы вообще не понимаем, да, что произошло. Второй этап — это отрицание. Как бы, да, это все не столь важно. Сейчас это быстренько закончится. Сейчас неделя-другая, и все решится, люди договорятся, и все будет хорошо. Грубо говоря, такое отрицание, да, которое нам помогает немножко дистанцироваться от этих переживаний, чтобы психика, ну, просто не развалилась на части. Третий этап — это злость. Когда человек начинает очень сильно злиться, испытывать агрессию, испытывать злость на всех, на все, да, либо испытывать к одной стороне агрессию, к другой ее не испытывать, либо потом злиться уже на весь мир и на себя, на других. То есть это тоже абсолютно нормально, и это характерно для проживания утраты. И потом у нас идет этап, называется торг, на котором как раз-таки может быть вот это ощущение виновности, когда человек винит себя, винит других в произошедшем, испытывает это чувство вины. И очень важно понимать, да, что это, в принципе, нормально и характерно. Но главное не застревать на этом этапе, не уходить в это саморазрушение, в виновность, не отказываться от своей обыденной жизни, потому что человек погружается в это ощущение вины. После этой стадии у нас идет стадия депрессии, когда человек уже принимает ту реальность, которая есть, и очень горюет о том, что он утратил. Что он утратил нечто важное для себя, для, можно сказать, в данных условиях, да, что утратил мир, в принципе, и каждый из нас это проживает. После этой стадии, когда она проживается, идет стадия уже принятия и реорганизации жизни с учетом утраты. Но это не обязательно, что все стадии должны идти непременно по порядку, да, что вот именно в таком порядке никак иначе. Мы можем перепрыгивать из одной стадии на другую стадию, мы можем утром испытывать чувство вины, к вечеру мы можем злиться, да, потом мы снова можем отрицать, что да нет, это все скоро закончится, потом у нас может быть депрессивное, да, такое состояние проживания грусти, потом какое-то желание желание продолжать жить, переходим на такую реорганизацию, и потом нас опять отбрасывает. То есть это нормально, и важно отслеживать, где и на какой вы стадии находитесь, как долго, застреваете ли вы на ней, или продолжаете все-таки как-то с этим пытаться справиться.
Да, но при этом кажется, что продолжать жить обычной жизнью и как будто бы ничего не происходит, тоже как-то неправильно.
Ну, давайте начнем с того, что мы и в принципе-то не можем продолжать жить обычной жизнью, как будто ничего не происходит. Это немножко такое избегание реальности, да? Происходит. И в реальности каждого из нас происходит. И да, мы в Кыргызстане, но на нас тоже отголоски происходящего на нашей реальности есть, да? И сейчас, наверное, каждый понимает, что-то происходит. Сказать, что мы живем прям так, как будто бы ничего не происходит, нельзя. События, происходящие на Украине, повлияли на каждого из нас психологически и экономически, и много других, да, аспектов, которые зацепили. Здесь вопрос в другом, да, нужно ли, можно ли вообще продолжать жить этой обыденной жизнью, ходить на работу, воспитывать детей, заниматься каким-то своим делом. Это единственное, действительно, что мы можем сейчас сделать. Мы не можем сделать что-то глобальное, да, повлиять глобально на ситуацию. Нет у нас такой компетенции остановить эту войну. Как нам сказали спецоперацию, ну извините, я не могу называть вещи другими именами, да, я буду называть их так, как меня в школе учили. Да, война — это война. Поэтому наша задача сейчас действительно продолжать жить той жизнью, которой мы живем, и стараться, чтобы не погружаться в тревогу, в страх, в чувство вины, в ощущение глобальной такой беспомощности, в отчаяние, переключаться на внешние повседневные дела. То есть заниматься вот этими рутинными действительно делами, которые, ну, характерны для нашей, скажем, обыденной повседневной жизни. Заботиться о себе очень важно сейчас, насколько это возможно, и заботиться о близких своих. Ходить на работу и делать то, что хорошо получается. Да, я не могу говорить о всех, но в моем случае, что мне помогает справиться с моей тревогой, с моим страхом, это делать то, что я умею, делать то, что у меня хорошо получается. Помогать людям. Ну, моя профессия такая помогающая. Если у вас другие профессии, тоже окей. То есть заниматься тем, что у вас хорошо сейчас получается, что в нашей власти, да, что мы можем контролировать, что мы можем делать.
Мы как раз Бегаим говорили о том, что она постоянно читает новости, скроллит ленту новостей и не может остановиться. Вот как в этой ситуации бить себя по рукам, как перестать читать новости и как поддерживать себя? Вот есть какие-то упражнения или какие-то практики, которые могут помочь в этом?
Ну, на самом деле, скроллить ленту — это такой интересный процесс, да, когда у нас повышается тревога, люди начинают прокрастинировать. И вот в этой прокрастинации психика очень хочет как-то заземлиться, да, и вот ощущение, что листая эту новостную ленту, я как будто бы немножко начинаю контролировать ситуацию, я как будто бы держу руку на пульсе, я как будто бы вот могу как-то влиять на это. Ну, то есть это такая иллюзия, да, психологическая наша, психика пытается как-то защититься, и начинается пролистывание новостной ленты в стремлении найти там что-то хорошее, да. Но находим мы там как раз-таки обратное, что повышает нашу тревогу, и происходит противоположный эффект. Что делать? Ну, здесь единственное, что можно сделать, это действительно ограничивать доступ к новостным этим порталам, да. Конечно, невозможно сейчас вообще перестать отказаться, не читать, не смотреть и делать вид, что ничего не происходит, и в моей реальности все в порядке, да. Важно ограничивать по времени себя, то есть выделять какое-то определенное время. Так, сейчас 11 утра, я до 11:15 хочу пролистать важные новости. Бегаим, ты не пропустишь важное, да? Если что-то произойдет глобальное, тебе об этом непременно расскажут твои знакомые, друзья, да, ты не останешься в этом информационном вакууме. И вот когда человек действительно эту мысль допускает, да, осознанно, вот что я сейчас делаю? Как на меня влияет то, что я уже там третий час листаю эту ленту? Мне становится хуже, я впадаю в отчаяние, впадаю в прокрастинацию, мне становится плохо, особенно если ты эмпатичный человек. потому что те события, которые происходят на Украине, они не могут даже черствых людей, скажем так, не задевать, да, а если особенно с высоким уровнем чувствительности, то это прям печально, да, придется себя останавливать, придется ставить какие-то таймеры, придется выключать уведомления, которые бесконечно приходят, особенно сейчас в телеграм-каналах, да, в Инстаграм там хотя бы зайти надо, а в Телеграм заходить не надо, тебе пиликает постоянно, зайди, прочитай меня. Поэтому только такие вот моменты.
А как справиться с тревогой? Есть какие-то вот простые упражнения?
Простые упражнения, как справиться с тревогой, это я вот как ранее сказала, переключаться на какие-то задачи, да, со своего внутреннего переживания переключаться на внешние задачи. То есть, да, в глобальном смысле я не могу как-то повлиять, остановить, что-то сделать, но от большего двигаться все-таки к меньшему. То есть, когда мы размышляем о том, что же будет, да как же это все будет развиваться, да что же будет с нашим будущим, как это на нас, на всех повлияет. Здесь очень важно двигаться к «есть здесь и сейчас». То есть, а где я, что я делаю, как это на меня влияет, что я мог бы сделать прямо здесь и сейчас. Второй момент. Какие упражнения, да, как справиться с тревогой? Ну, если уже тревога захлестнула, если уже прям, конечно, хочется сказать, идите к психологу, да, такой добрый психолог, ну, идите к психологу. Если у кого-то есть возможность, конечно, обратиться за психологической помощью, проговорить, отрефлексировать все, что происходит, это замечательно, но у многих не всегда есть такая возможность, поэтому смотрим, что такое мышечная релаксация по Джекобсону. Это очень классное упражнение, когда мы, наше тело может снимать напряжение, да, сначала редактируя свое мышление. Мы можем перестать тревожиться, перестав мыслить определенным образом. Но не всегда это возможно и не всегда это хорошо получается, особенно самостоятельно. В этом случае Джейкобсон, он придумал классное упражнение, что можно снимать напряжение, тревожность, снижать через тело. Напрягаем группу мышц поочередно и их расслабляем. В первом случае фиксируем внимание на напряжении этих мышц, да, что я чувствую, когда мои мышцы напряжены. И после этого там секунд 5 на расслабление, что я чувствую, когда мои мышцы расслаблены. То есть фиксирую внимание как раз на этом расслаблении. И если действительно весь цикл упражнения этого сделать, тревожность снижается. Упражнение классное, простое, можно посмотреть в открытом доступе. В Ютубе даже в формате медитации есть такие упражнения по Джейкобсону. Иногда, когда рассказываешь клиентам о этом упражнении, ну и как бы такое, знаете, немножко пренебрежительное отношение, да как же это мне может помочь-то? А на самом деле это помогает. Умные люди уже когда-то что-то придумали за нас, да, нужно только этим сейчас пользоваться. Если кому-то помогают медитации, медитируем, пожалуйста. Кому этот метод подходит и помогает, замечательно, прекрасно. Что еще можно сделать? Когда мы тревожимся, у нас есть такой процесс, как руминация. Что такое руминация? Руминация — это мыслительная жвачка такая, когда мы вертим эти мысли, они нас не отпускают, они по кругу повторяются, мы не можем от них освободиться, я не могу перестать об этом думать. Очень часто говорят клиенты, в этом случае в борьбе с руминациями подходит отличный способ, тоже самый простой, элементарный. Берем ручку, листочек, телефон, заметки, кому как удобно, и начинаем все эти мысли выписывать. То есть вот как оно в голове идет, так мы и выносим на внешний носитель. Как мысль за мысль цепляется, так мы и пишем. И пишем ровно до тех пор, пока эти мысли, ну, не иссякнут. Потому что наступает такой момент, когда, ну, вроде больше и нету мыслей, да, и я не знаю, что дальше-то писать. Написали, не надо с этим ничего делать, да, там, сжигать, отпускать самолетиком, да. Ну, если очень хочется, то можно, конечно, но не обязательно. Достаточно просто выписать. После этого мы откладываем этот внешний носитель, на который выписали, будь то телефон или блокнот, и переключаемся на внешние дела. То есть все, я выписала, теперь я иду делать что-то. Что делать? У меня немытая посуда. Я пойду сейчас помою посуду. Да? Если вы переключаетесь даже на бытовые задачи, все, ваш мозг, он не может одновременно, да, делать несколько дел. Хотя, конечно, нам хочется так думать, но все-таки это помогает.
Ну вот к слову о том, что нужно идти к психологу, как понять, что я не справляюсь со своей тревожностью, что упражнения мне тоже не особо помогают? И вот как понять, что вот
без помощи специалиста я не справлюсь.
Если нарушился сон, если бессонница, мы не можем уснуть, да, человек страдает от того, что вот он в этой тревоге не может не заниматься чем-то, не переключиться, все, она его захлестнула, это уже превратилось в такую панику. Тремор может быть, да, как некоторые клиенты жалуются, вот у меня трясутся руки, у меня бессонница, я не сплю, у меня идет потеря в весе, да, я перестала кушать, я не могу кушать, или перестал, да, не будем здесь все-таки заниматься, только про женщин говорить, да. На что нужно обращать внимание, критерий, это сон, это питание. Питание может быть не только отсутствующим, да, потеря аппетита, но может быть и повышенным, то есть кто как. И бывает такое, что у кого-то действительно начинается бессонница, человек не может уснуть, а кто-то, наоборот, впадает в такую спячку, и психика таким образом справляется. Ну, то есть вот я хочу все время спать, у меня нет сил, я могу проспать 12 часов, проснуться и продолжить дальше спать. То есть это вот такие звоночки, когда уже действительно, ну, надо идти к специалисту. И не обязательно это может быть даже психолог, это может быть психиатр, психотерапевт, да. И в таких случаях, если человек уже в тяжелом состоянии, то там назначается медикаментозная поддержка, чтобы вывести человека из этого состояния. Первое, что, как позаботиться еще о себе, да. Ребят, очень важно вовремя ложиться спать. Такой еще совет, да, мы проговорили и про мышечные релаксации, но самое примитивное, как себя поддержать. Такой период жизненный, трудный для нас, для всех, я так полагаю. Нужно обязательно корректировать режим труда и отдыха. Если вы ложитесь в час ночи, плюс тут еще такие события, да, у вас начинает и так кортизол, адреналин и все остальное прыгать. А если вы еще и поздно ложитесь спать, то, в принципе, у вас не вырабатываются те нейромедиаторы, да, которые отвечают за расслабление и за стабилизацию этого нервного напряжения. Спать нужно ложиться не позднее 22:00, как в школе, да. Не зря детей укладывают спать рано. Девчонки, ложимся спать в 22:00, 22:30. Ложитесь спать в час, ложитесь спать в 2, все, ну, как бы процессы в организме нарушаются, которые необходимы для того, чтобы снижать все эти наши гормоны стресса, потому что гормон мелатонин вырабатывается с 22, если я никого не обману, это можно, конечно, проверить, но, насколько я помню, с 22:00 начиная до 12 ночи, кажется. Ну, то есть вот в этом периоде времени. Плюс, что еще очень важно? Важно заботиться о своем теле. Важно кушать вовремя. Ставьте себе напоминание, да, что вот сейчас время обеда или завтрака, нужно бы поесть чего-нибудь. Питание и легкие физические нагрузки. Сидите, читаете эту новостную ленту, ваше тело там уже все перенапряжено, не поело, не поспало, да, а я все равно сижу и скроллю, но сделайте что-нибудь для себя, выведите себя на улицу, не надо марафон бежать, просто пройдитесь хотя бы, я не знаю, квартал, да, прогуляйтесь, тем более у нас уже такая прекрасная погода, да, прогуляться, переключиться, это тоже очень сильно освежает голову, да, переключиться от сидения дома за скроллингом ленты на внешний мир пройтись, посмотреть, подышать. То еще, кстати, прям замечательно помогают, если вы ощущаете, что тревога, вот она уже все подобралась, я уже не знаю, что делать, и сердцебиение у меня там зашкаливает, напряжение уже побило все рекордные отметки, да? Что делаем? Начинаем дышать. Глубокий вдох, то есть вдох через нос, выдох через рот. Если есть силы сделать какой-то цикл легких физических упражнений, то делаем, да. Обязательно вот обратите внимание на йогу, да, там у нас и дыхание, и такие легкие упражнения, потому что телу надо помогать. Не можете справиться с мыслями, действуйте через тело. Дышим, едим, спим, гуляем, заботимся о своем теле. Также хотелось бы отметить, если вы относитесь к тем людям, которым сейчас более-менее есть такие ребята, которые лучше справляются, то задача ваша — помочь тем, кто справляется не так хорошо, как вам кажется, да. И здесь очень важно, да, чтобы вместо таких слов, да, ты соберись, да хватит уже ныть, да хватит рыдать, да, как некоторые клиенты жалуются, что родственники не могут отреагировать нормально на то, как они это проживают, да. Если вы справляетесь лучше, чем ваши родные и близкие, позаботьтесь о них. Охота сказать аудитории, да, помогите, потому что каждый человек, он может проживать чувства абсолютно по-разному. Если вам удается абстрагироваться, переключаться на повседневные задачи, кому-то из вашего окружения это удается хуже, но это не повод упрекать, и это абсолютно нормально, потому что в таких ситуациях у нас еще может и подгружаться наш такой детский травмирующий опыт, да, и мы можем реагировать из нашей детской части, которая не очень может собраться в ресурсное состояние. Поэтому заботимся о себе, заботимся о близких, заботимся о тех, кому удается справляться хуже, и делаем то, что в наших силах.
Класс. Спасибо большое, Мария. Очень классные советы. Я взяла себе что-то на заметку. Спасибо,
Маша. Пожалуйста, девчонки. Спасибо, что позвали.
Пока.
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 Наташа, скажи, тебе стало легче?
Не то, чтобы мне стало легче, но я себе взяла что-то на заметку, то, что стоит делать, пожалуй. Что насчет тебя?
Надо хоть что-то делать.
Ну да, надо делать хоть что-то, но здесь прекрасные, мне кажется, были советы.
Согласна. Ну, во-первых, я не люблю психологов за то, что они заставляют нас быть взрослыми, ответственными личностями. Я догадывалась, что у Маши будут советы, типа, ложитесь спать в 10 вечера.
Да, не уверена, насколько это выполнимо.
Я пыталась вспомнить день, когда я легла спать в 10 вечера. Я не помню, во взрослой жизни такой день. Очень классные были советы на самом деле, и, конечно, все их невозможно выполнить, иначе мы были бы взрослыми личностями и не записывали бы этот подкаст. Я стараюсь себя ограничивать в скроллинге новостей. Это всегда сложно. В любой ситуации я всегда читаю новости. Плюс неочевидный момент, но в такие военные времена делается очень сильная журналистика. Понятно, что в России убили всю независимую журналистику, понятно, что там никого не осталось уже. Но из тех, кто остался, они делают такие вещи в военное время, которые в мирное время тяжело делать. И во мне тут страдает человек, которому надо бы отдохнуть от новостной повестки, немножечко перезагрузиться, и человек, который искренне любит читать хорошую журналистику. Я смотрела вот у Гордеева и Муратов, когда про него сняли такой мини-документальный фильм. Даже не с точки зрения всех событий, а с точки зрения просто очень качественного контента. Мне очень нравится качество контента, который сейчас делается, потому что он делается на коленке выживающими еле как людьми, но от этого он становится, мне кажется, еще прекрасней. И вот тут во мне борются два человека, поэтому в том числе мне сложно немножечко перестать читать новости. В любой критической ситуации нам с тобой совет заниматься спортом.
Мне не нравится вот этот совет, понимаешь? В этом и проблема.
У нас с тобой в мирное время проблемы с
ним. Да.
Мне стало немножко легче, мне кажется, то, что мы поговорили. Я надеюсь, что мы выпустим этот эпизод, и будет вообще хорошо. Ну, хорошо не будет, будет легче.
Ну, я надеюсь, что легче стало не только тебе, но кому-то из наших слушателей тоже, которых мы всех-всех обнимаем, и хочется всем сказать какие-то хорошие слова. Но я не знаю, какие говорить хорошие слова, если честно, в такой ситуации. Но поэтому мы вас просто обнимаем.
Да, с вашего разрешения, с вашего согласия. Давайте коллективно обнимемся.
Я иногда это делаю без разрешения и согласия. Ну, ладно, не будем об этом.
Ты всегда трогаешь людей без разрешения.
Да.
Блин, у нас с тобой была вечеринка Душнил, про которую даже что-то мы не рассказали. Но она как раз-таки произошла где-то накануне, правильно, эти ситуации, всей этой истории. Было клёво. Мы обнялись со всеми вживую, это было прекрасно.
Да, были классные люди. Мы еще раз поняли, что наши слушатели прям очень-очень клёвые, очень классные. Мы вас всех любим и обнимаем.
Берегите себя, пожалуйста.
Берегите себя, мы вас любим.
Я хотела сказать, что мы, наверное, не можем обещать, что мы вернемся, когда мы должны вернуться. А мы не знаем, когда мы вернемся.
Но когда-нибудь мы вернемся.
Обязательно, да. Ну, в смысле, очень сложно следовать расписанию, когда одна из ведущих просто ноет, что не хочет возвращаться.
Ладно, не критикуй себя. Это плохо. Мы здесь про поддержку, так что все хорошо. Это нормально.
Хорошо, но мы вернемся, я надеюсь, скоро все это закончится. У нас целый сезон впереди. Всего только один эпизод вышел запланированный. У нас сезон впереди, мы бы хотели все-таки вернуться, потому что для кого-то, возможно, наш подкаст — это способ эскапизма, способ пути от реальности, и это тоже, на самом деле, абсолютно нормально.
Да.
Всем пока.
Пока.